витязи в тигровой шкуре сравнения не занимают такого особого места, как метафора, но если учесть, что вообще все остальные тропы параллелизм, метафора, гипербола и другие берут начало с него, то сказанное придется уточнить, сравнение в чистом виде. Несмотря на это, оно способствует нашему пониманию высокого поэтического мастерства Руставели, его своеобразного видения мира. Чичинадзе пишет: «В этой поэме особенно следует отметить одно необычайное сравнение, изобличающее в авторе человека, проводившего долгие часы на берегу моря. Тариел, упавший в обморок во дворце и приведенный после в чувство, видит, что его окружают царедворцы, и он так передает эту картину: «Они меня окружали, как окружают лодку люди, собирающиеся сесть в нее». Подобное сравнение просто не могло прийти в голову поэту, который органически не впитал в себя образ морской жизни. Чичинадзе вел целую полемику с Ингароква по поводу правильного прочтения данной строки. Последний полагал, что ее следует читать так: «Домочадцы окружали меня, как собирающегося сесть в лодку». Оппонент возражал: «Выходит, что садиться в лодку собрался Тариел, но он ведь лежит в обмороке, не помнящий ни лодку, ни себя. Кроме того, где же в этом измененном сравнении лодка?» А в настоящем тексте в лодке подразумевается лежащий Тариел. Академическое издание «Витязя» признало трактовку Чичинадзе. Она воплощена и в переводе Петренко. «А когда очнулся, слышал, громко плакали друзья, окружил меня, как будто те пловцы, а я ладья». Переводчик, как бы поддерживая своего консультанта и редактора, конкретизировал сравнение, не оставив никакой почвы для его двоякого прочтения. Трудно гадать по собственному убеждению или просто по оплошности, но Петренко не реализовал другую чичинадзевскую трактовку сравнения Руставели, которая нам кажется убедительной. Чичинадзе подтверждал основательность мнения Барамидзе, что строка «Искрита моклис надири ростомисм клав угрзеситал» подразумевает сравнение автандиловой десницы с десницей Ростома, а не сравнение стрелы с десницей Ростома, как считал академик Шанидзе. И Арданишвили дает именно толкование последнего: «Он убил дичь стрелою, которая была длиннее десницы Ростома». Петренко точно воспроизвел его: «Дичь сразил стрелой длиннее, чем Ростомова рука». Насубидзе и Заболоцкий также оказались приверженцами сравнения стрелы Автандила с рукой Ростома. Насубидзе: «Подстрелил он дичь стрелою, что длинней Ростома длани». Заболоцкий: «И длинней руки Ростома он стрелу пустил в оленя». Цагарели не принял ни одной из мнений и в итоге вообще исказил сравнение: «Тура поразил стрелою, длинной, как рука Ростома». «Оленей тур» — плоды воображения Заболоцкого и Цагарели. Бальмонт пропустил троп, у него Автандил проголодался, застрелил дичину он. Бажан опроверг оба прочтения и предложил свой вариант: «Звіров бив він, так влучати не щастило й Ростому. Звірів бив он, так попадать не везло и Ростому». В украинском переводе сравниваются люди Автандил с Ростомом. Среди реалистических, носящих отпечаток национального бытового колорита сравнений, называет академик Барамидзе строку. Так навалены были всякие доспехи, словно соленья. Петренко по-своему сохранил этот национальный колорит в своем переводе. Словно овощи на рынке громоздились горы лад. Реалистические сравнения подлинника Петренко передает также реалистическими сравнениями и в таких случаях. «Как семи светил сверканье, рос огонь, прильнув к огню». Они были подобны семи светилам, с чем я еще могу их сравнить. «Приезжая к тебе, я встречу как родитель и как брат. Теперь приди, я буду чествовать тебя как брата и родителя». Роем пчел вздымалось войско, только руку подыму. Меня сопровождало множество воинов, словно пчелиный рой. Мне завидовало солнце, словно сумерки утрам. Я превосходил солнце красой, как утренний час сумерки. Как свеча горел и таял всадник, сердце сокрушив. Так он плакал, горел, таял, подобно свече. Тело сходно было с пальмой, сердце было словно сталь. Он, чей стан подобен кипарису и чье сердце железу. Тучи стрел зверей косили, как колосья на полях. Стреляют и кричат, косят зверей, как колосья. Львам они подобны были, и враги их стаду коз. Сами они уподобились львам, а врагов своих обратили в козлов и ланей. И тебя спешу увидеть, как родимого отца. Желаю по чести свидеться с тобой, как с отцом и родителем. В «Витязе» в «Тигровой шкуре» мы находим сравнения глубоко ассоциативные, как, например, «Усмотрев цветенье вешним моего прихода знак, вздрогни вдруг, заметив розы, словно слыша лай собак». Сроком моего прибытия я назначаю время обилия роз. Пусть вид роз насторожит тебя, как собачий лай. Автандил перед отправлением на поиски Нестан-Дерджан назначает срок встречи Тариэлу. Время обилия роз — месяц май. Нуцубидзе Кумсишвили. По мнению Багратиони, сравнение имеет следующее значение. Собака, увидев незнакомца, или услышав звуки шагов, или почуяв запах, начинает лаять. Для хозяина это знак, пришел приятель или враг. Таким знаком Тариэлу должно послужить обилие роз. Сохранив нюансы подлинника в сложном тропе, Петренко не смог воссоздать более простое и обычное сравнение. Уподобил его трупу бездыханному, как тлен, и как ком земли швырнул оземь. Перевод подает минимальную поэтическую информацию. Он седла его на землю сбросил, яростью полим. Образно-эмоциональная сторона первоисточника никак не компенсируется отсебятиной яростью полим. 10 000 тел застывших громоздились кругом. Переводчик упростил сравнение. «Царских слез росой обильной был я щедро окроплен. Пролитыми царицей слезами можно было наполнить море». Перевод не отражает драматизма подлинника. Во-первых, плачет царица, а не царь. Во-вторых, слезы, которыми можно наполнить море, никак нельзя сравнить с росой. Перед нашим взором встают целые потоки, реки слез, а не слез роса обильная. Красоту свою умножил, уподобился лучу. Приумножил свою красоту, лев уподобился солнцу. переводе «лев» совсем исчез, а солнце превратилось в жалкий луч. Примеры удачного или неудачного воссоздания сравнений можно приводить еще и еще, но нам интересна не фиксация примеров, а выявление определенной тенденции. Петренко постоянно старается компенсировать потерю в ином месте. Такая тенденция пронизывает весь его перевод, о чем мы специально будем говорить, а теперь проследим, как он справляется с метафорами. Для Руставели метафора в основном средство портретной характеристики его героев, передачи их внутреннего духовного состояния. В ее понимании расшифровки переводчику часто помогают именно сравнения. «Косы вороновы крылья без конца к себе влекут. Знаю и я, что у нее, лишившие меня рассудка, волосы воронового крыла, она красива. Молвил он, твои ресницы обратил в гишеры Бог. Витязь ответил, о солнце, превратившее в гишер свои ресницы». В дальнейшем мы не раз встретим эти вороновы крылья, гишеры, которые по контексту будут означать то волосы, то ресницы. «Силой льву, красою солнцу, станом пальме равен стал. Я походил силой на льва, видом на солнце, статью на возвращенного в Эдеме», скажет Тариэл и раскроет суть трех метафорических эпитетов «льва», «солнца» и «возвращенного в Эдеме», которые автором применяются и в отношении других героев, что можно установить также по контексту. Правда, не все метафоры и эпитеты воспринимаются одинаково разными исследователями и переводчиками. Автандил передает Тариэлу письмо и лоскут шарфа Нестандараджан. Тариэл упадет в обморок. Автандил присел, излился сладкозвучный слез поток, был разорван ворон, севший на хрустальный потолок. По граненому рубину бил алмазный молоток и коралловые струи из разбитого извлек. Автандил принялся оплакивать, плачет голосом своим прекрасным. Ворона волосы часто спугивает, рвет с хрустального потолка головы и лба, разбивает граненый рубин, лицо молотом алмазным рукой. Оттуда стекают родники, которые я сравнил бы по цвету с кораллом. Чичинадзе отстаивает трактовку Иорданишвили и спорит с профессором Кобидзе и профессором Барамидзе, считавшими хрустальный потолок пальцами рук, ссылаясь на Аристотеля, указывавшего на то, что создавать хорошие метафоры означает замечать сходство между предметами, он вопрошает, чем похожи пальцы рук на потолок. Совершенно ничем. Когда Руставели нужно изобразить, как рвут волосы руками, он пишет, и гешеровую чашу рвали грабель острия. В этой метафоре очевидно сходство между рукой и граблями. В переводе Петренко заметно стремление к точной расстановке акцента именно в соответствии с толкованием Иорданишвили и Чичинадзе. В принципе, цель достигнута, но режет слух фраза «сладкозвучных слез поток». Определенно сладкозвучный относится к голосу Автандила, а не к его слезам. У Заволоцкого правильно, Автандил сладкоголосый. Не подходит и глагол «севший» в данном случае. Две последние строки выполнены прекрасно, с сохранением словесного аксессуара подлинника и метафоричности. Но Цубидзе переводит. Автандил сидит и плачет, словно стонет запевало. Крылья ворона взметнулись вдоль хрустального овала. отчеканенную тонко взбороздил он гладкостью лала, и слеза струею алой полонитами стекала. Переводчику можно было бы возразить, что плакать голосом прекрасным — это не совсем стон запевалы, что в четвертой строке он шифрует значение коралловых струй, тем более, что шифровка эта неправильная. Говорится не о слезах, а о настоящей крови, которая течет по расцарапанным щекам. Так подсказывает и логика строфы, так думает и Заболоцкий. Расколол уста рубины взмах алмазного жезла, кровь коралловым потоком полонитом потекла. Однако и в этой трактовке есть противоречие. Коли рубины уста, то почему кровь несет полонитом? Автандил рыдал над другом, снова горе угнетало, и ресниц скользили крылья по печальному лицу.